Глава 17. Люди шарахались в сторону и долго смотрели мне вслед, не понимая, каким образом мне удается бежать с такой скоростью и не падать без сил. Я бежал настолько быстро, что порой касался земли только носком, чтобы придать себе очередное ускорение. Лечение окутывало мое тело каждые 10 секунд, позволяя убрать усталость и хоть как-то восстановить напряженные мышцы. Меня ждал Аль-Хорезм. За спиной осталось 3 трупа. Я убивал обращенных без жалости или сомнений. Добрые семьянины, любящие мужья и отцы, 3 высокородных графа, они, тем не менее, все продали свою душу Скрону. Зачем? Почему? Что он им обещал такого, чего у них не было изначально? Вечную жизнь, возможность перерождения? Спрашивать мне было неинтересно. Я пробирался в спальню, подтверждал анализом, что передо мной обращенный, стаскивал его с кровати и, зажав рот, активировал темную ауру на самом малом радиусе. Глаза обращенных сразу темнели, Скрон забирал управление телами на себя, желая открыть портал и впустить в локацию минотавров, чтобы те разделались с негодяями, посмевшими уничтожить собственность темного бога. Все остальное было делом нескольких секунд. Катара врезалась снизу в челюсть и пробивала голову насквозь. Тело падало на пол, а я уходил в тень, позволяя ошарашенным женам или любовницам предателей вопить, что есть силы. Если верить анализу, обращенными были только старые графы. Своих близких они в это дело не затащили. Уже хорошо. Мне не хотелось убивать еще и женщин. Призрак в целом оказался весьма интересным магическим камнем. Если его активировать там, где много света и негде укрыться, пространство перед глазами сразу начинало плыть. Складывалось ощущение, что ты начинал смотреть на мир через искаженное мутное стекло или толщу воды, покрытую рябью. Но стоило попасть в тень, как все негативные моменты исчезали. Очертания предметов обретали резкость, уходила муть. Мало того, появлялась сверхчувствительность. Я лучше слышал, видел, чувствовал. Чем темнее было место, где я прятался, тем более всемогущим я себя ощущал. Первую паузу я взял спустя 20 часов, когда вновь начало темнеть. Тело сказало, что ему нужен отдых, и ни одно лечение больше не поможет. Если верить карте, к этому моменту мне удалось сделать невозможное — преодолеть практически половину расстояния. Добравшись до ближайшей крупной деревушки и найдя там таверну, я заказал еды. За время забега обнаружился существенный минус такой безумной траты энергии. Жрать хотелось неимоверно. Увидев золото, трактирщик расстарался на славу. Мясо, лепешки, сыр, пиво мне накрыли на 5. Кто-то даже хохотнул, мол, курьер столько не сожрет. Наивные крестьяне. Еда проваливалась в меня, словно в бездонную бочку. Причем первые порции, как мне казалось, даже не долетали до желудка, растворяясь еще во рту. В таверне повисла тишина. Люди были шокированы тем, с какой скоростью мне удавалось поглощать пищу. Только после того, как я откинулся на спинку стула, вытер руки и довольно отрыгнул, начал зарождаться гул, переросший в овации. Видимо, в этой деревушке со зрелищами было совсем туго, если еда случайного прохожего вызывала такой ажиотаж.
«Мне нужен самый лучший номер в этой занюханной дыре!»
Двери таверны едва не слетели с петель, когда в нее ввалилось несколько человек. 4 закованных в сталь гвардейцев сопровождали холеного мужчину, что посмотрел на собравшихся с нескрываемым презрением. Мой мифриловый доспех был превращен в дорожный костюм курьера, так что взгляд явившегося гостя остановился на мне всего на несколько мгновений. Мне же пришлось приложить усилия, чтобы отвести глаза в сторону. Сердце бешено забилось. Таких совпадений не бывает, это просто невозможно, но анализ показал, что мои подозрения верны. Сюда явился тот самый гад, что с упоением зачитывал смертельный приговор моей семье. Тот, кто умудрился выжить после моего выстрела из темного шипа. Его спас амулет. Тот, кто находился на 3 месте моего списка людей, подлежащих уничтожению. Сразу после герцога Адаевского и его потерявшей человеческий облик дочери. Напасть сразу? Убить этого человека проблем не составит. Вот только как я потом объясню, с чего вдруг эрцгерцог Валевский убил помощника графа Фарди. Это открытое противостояние с Заракской империей, к которому мой город еще не готов. Когда мне удастся спасти дочь императора, этот момент еще можно будет замять, но точно не сейчас. Значит, нужно искать другой способ избавить этот мир от явившегося гада. Появились слуги, что начали таскать вещи в выделенную господину комнату. В отличие от большинства высокородных, Тарий, если я правильно помнил этого гада, предпочитал ночевать в тавернах, а не посреди голого поля. Вскоре хлыщ ушел, брезгуя принимать пищу в одном помещении с простыми крестьянами. Расплатившись, я вышел на улицу и подставил лицо ночной прохладе. Начал моросить мелкий противный дождь. Осень прочно вступала в свои права.
«Слышь, браток, можешь принести чего-нибудь теплого? Деньгами не обижу», —
послышался хриплый голос. Рядом с таверной стояла крытая карета, на которой, видимо, Тарий и прибыл. Коней отвели на отдых, но охрану никто не снимал. Вот кучеру и пришлось сторожить свое добро, чтобы местные не растащили что-то важное. Решив, что с меня не убудет, я сходил за кружкой теплой похлебки и вернулся, захватив с собой большую лепешку.
«Ух, хорошо».
Кучер втянул носом запах свежего хлеба.
«Куда путь держишь?»
«В Турб. Письмо везу». «А ты куда?» «Смотрю, с порядком у вас строго. Как же ты поедешь завтра, если всю ночь спать не будешь?»
«Напарник меня в 3 ночи сменит. Там и отосплюсь», —
произнес кучер с набитым ртом.
«Мы в Аль-Хорезм хозяина выручать. Церковники его сцапали, а вот господина везем, чтоб тот показания дал. Виданное ли дело? Герцога Заракской империи в цитадели держат».
«Ого! Я даже круглые глаза умудрился сделать. Так что, твой хозяин целый герцог? Что же вы в такой дыре остановились?»
«Спешили».
Кучер явно подобрел, так как болтал лишнее.
«Господин торопил. Говорил, что только у него есть какие-то доказательства того, что хозяин невиновен. Бумаги какие-то. Вот и пришлось несколько городков проехать, хотя там гостиница не чета здешним. И карет сторожить не нужно. Так нет, спешить надо. Мы, почитай, уже 4 сутки в дороге. С самого Адаевска».
Прикинув, что бегающий по империи курьер обязан знать столицу региона, я не стал спрашивать, где находится этот самый Адаевск. Карта подсказала, каким образом мне удалось не пересечься с каретой раньше. Они двигались по другой дороге. То, что мы остановились в одном месте с течением обстоятельств. Для кого-то счастливое, для кого-то не очень. «Получается, в столицу вы не заезжали?» — на всякий случай спросил я.
«Не, двигались по восточному тракту. Порой такими тропами ехали, что там лисы срать боялись. Хорошо, что господин догадался охрану взять. Один раз разбойнички нас пощипать хотели. Отморозки безмозглые».
«Разбойники? У вас что, мага нет? На магов же они никогда не нападают».
«Мага?»
— кучер усмехнулся.
«Так сам господин Тарий и является магом. Только ему не до разбойников было, животом маялся тогда. Вот гвардейцам и пришлось самим по лесам эту шелупонь выковыривать. Мы тогда даже остановку сделали, пока всех на деревьях вешали. Будут знать, как на людей герцога Адаевского нападать».
«Это да, мне б таких защитников», — понимающе кивнул я.
«Частенько перепадает?»
— спросил кучер. «Курьеров старались не убивать, если не считать тех, что относятся к кострищу. Даже отмороженные на всю голову разбойники, все, что могли сделать, ограбить, забрать транспорт, послание, да отпустить. Потому что живой курьер — инвестиции в будущее. Он-то точно еще раз проедет этой дорогой». «Бывает», — тяжело вздохнул я. «Работа такая, рискованная. А кто сейчас не рискует? Вот коняшку мою забрали, теперь приходится пешком. Ладно, пойду я, нужно выспаться. Мне до столицы еще 3 дня бежать».
«Давай. Благодарствую за помощь. Холодно стало ночами уже. Если зима будет, как в прошлом году, совсем худо станет».
Кучер остался сторожить свое добро. Я же сделал вид, что пошел по своим делам, но как только зашел во тьму, активировал призрак. Пренебрегать таким подарком судьбы я не намерен, тем более после того, как узнал о том, что существуют некие доказательства, что позволят герцогу Адаевскому избежать заслуженного наказания. Что это может быть? Бумаги? Показания свидетелей? Еще что-то? Этот момент обязательно нужно выяснить. Граф Фарди не должен покинуть цитадель. Никогда. Тари был настолько шумным, что номер его комнаты слышали все собравшиеся. Подкравшись к окнам таверны, я заглянул внутрь. 2 гвардейцев ужинали, значит, 2 находятся сверху, охраняя покой своего господина. Раз эта группа была в пути уже 4 дня, значит, люди весьма измотаны и вряд ли будут нести свою службу качественно. Кому охота следить за окнами на 2-м этаже? Тем более в такой глуши, где представителей ночной гильдии днем с огнем не сыщешь. Найти нужное окно труда не составило. Тарий сидел в комнате и безбожно пил, изредка закусывая мясом. Гвардейцев в комнате не было. Сторожили дверь у входа. Окно оказалось закрытым, но проблемы в этом я не видел. Нужно только подождать, когда этот гад погасит свет. Лишний шум мне не нужен. Все должно произойти максимально тихо и спокойно. Месть, как любит говорить мой ученик, такое блюдо, которое подают холодным. Долгая дорога сказалась и на таре. Закончив с едой и приняв ванну, кажется, мне тоже не помешало бы помыться, мужчина погасил лампу и, даже не зашторивая окно, улегся на кровать. Вряд ли этот человек страдал от бессонницы, так что я подождал еще минут 15, после чего аккуратно вытащил окно наружу. Катары из Вирмы делали с креплениями настоящие чудеса, разрезая их без единого звука. Правда, возникла заминка. Мне было некуда бросать окно, чтобы не вызывать лишнего шума. Пришлось изворачиваться и втаскивать его за собой в комнату. Тари, как я и предполагал, спал без задних ног. Сундуки, что притащили слуги, находились рядом с кроватью. В тусклом свете звезд можно было увидеть, что они открыты. Зажигать ламп было опасно. Гвардейцы, что дежурили у дверей, могли почуять неладное. Пришлось действовать в потемках. Первым делом Тари. Я подошел к кровати и посмотрел на спящего помощника герцога Адаевского. За 7 месяцев это лицо еще больше округлилось. Видимо, сказалась сытая жизнь и отсутствие тренировок. В груди начал закипать, казалось, угасший гнев. Хотелось придушить гада, разбудить, чтобы последние свои минуты он провел в полном осознании всего кошмара, в который попал. Чтобы понял, кто и за что его убьет. Хотелось многого, но эмоции — не самый лучший помощник. Я взял со стола обычный нож, которым Тари отрезал себе мясо, и резким движением вогнал его в сердце мужчины. Все должно выглядеть так, словно здесь поработала ночная гильдия. Пусть потом верховный епископ разбирается, почему без его приказа провернули такое дело. Я все сделал. Лично прикончил гада, принявшего участие в казни моей семьи. То, что при этом не говорил каких-то пафосных слов и не смотрел в глаза убитого до его последнего вздоха. Я не садист. Наслаждение мне это точно не принесет, особенно после того, как я 2 часа смотрел на работу злого инженера. Это не мое. Поразительно, но никаких эмоций я не испытал. Не было воодушевления, подъема сил, радости от того, что только что произошло. Просто грязная и неприятная работа. Мою старую семью уже не вернуть, а упиваться смертью — путь в одну сторону. Я надеялся, что у меня впереди еще много лет безоблачной жизни, и менять ее на то, чтобы с пафосом вырезать всех, кто повинен в гибели моей родни. То, что убить их надо — факт. То, что зацикливаться на этом не стоит — тоже. Скатываться до уничтожения всех Фарди я не намерен. У меня осталось только 2 цели, и я очень надеялся на Цитадель, что они смогут сделать всю работу за меня. Но для этого мне требовались кое-какие бумаги. Стараясь не шуметь, я обыскал труп. Кто знает, может, он держит их с собой в кровати. Пусто. Ничего не нашел я и в одежде, хотя довольно тщательно ее ощупал на предмет различных потайных карманов. Золото высыпал из мешочка и сложил в свой. А кольца и прочие украшения, что носил Тари, трогать не стал. Как и его камни. У убитого обнаружился стандартный огненный шар 3-го уровня с 2 гранями. Безумное богатство для любого безродного, коим Тари и являлся, но мелочь для любого уважающего себя мага. Стали бы такое забирать ночные убийцы? Никогда в жизни. В ящиках, что повсюду стояли в комнате, мне удалось обнаружить несколько десятков документов и пару книг. Учитывая, как тщательно все было упаковано, это наверняка те самые доказательства. Закинув все в свой нематериальный рюкзак, я решил разобраться с ними позже. Как и с какой-то закрытой шкатулкой. Больше ничего ценного найти мне не удалось. Не на тряпки же мне обращать внимание, которыми оказались забиты остальные ящики. Возникла мысль проверить карету, но я ее отмел. Не стал бы Тари оставлять там на ночь хоть какую-то ценность. Кругом же черни. Призрак я деактивировал только когда выбрался на улицу и отошел от таверны на несколько домов. Усталости, из-за которой мне пришлось сделать паузу в этой деревне, уже не было. Видимо, сказался плотный ужин. Хотелось спать, но позволить себе такую слабость я права не имел. Деревенька была простенькой, без чистокола. На въезде, конечно, дежурили какие-то стражники, но больше находились там для видимости, чем для контроля. Проверять всех, кто прибывает в деревню, они физически не могли. Сделав небольшой крюк огородами, я выбрался на свободу, вернулся обратно на дорогу и, сверившись с картой, трусцой побежал вперед. Только отдалившись на достаточное расстояние от деревушки и достав кристалл гурфанов, что освещал мне пространство, я помчался вперед с удвоенной силой. Не максимальной, но близкой к этому. Помогал в этом кристалл, надетый на голову и превращающий ночь в день. На него, как и на мои ауры, действовал новый механизм повышения-понижения радиуса, так что я мог создавать себе как небольшой пятачок света, так и яркое солнце, гарантируемо освещающее пространство на сотню метров. Бежать с таким — одно удовольствие. Никакой разницы, днем ты несешься с сумасшедшей скоростью или непроглядной ночью. Единственное, что не позволяло мне использовать максимально доступную скорость — дождь, что из мелкой мороси превратился в неплохой такой ливень. Дорога размокла, местами начали образовываться глубокие лужи, что приходилось перепрыгивать. Бежать в таких условиях было сложно даже для меня. Километры протекали под моими ногами один за другим, но внезапно пришло осознание, что тело не выдерживает. Лечение, постоянная еда в каких-то гигантских количествах, даже двухчасовой отдых не помогали. За двое суток я пробежал почти 600 километров и подошел к границе своих возможностей. До Аль-Хорезма было рукой подать, всего 100 километров, но я не представлял, где найти силы на финальный рывок. Особенно учитывая тот факт, что впереди меня ждала очередная ночь. Жутко хотелось спать. Мышцы ныли даже после восстановительных процедур. Дыхание сбивалось от малейшего напряжения. Тело дошло до грани, предупреждая. Еще один рывок, и оно рассыплется на мелкие детальки, которые я потом буду собирать по всей Шурганской империи. Поспать ночь, чтобы утром добраться до цели. Это будет третий день выданного Зургану первому ультиматума. Сколько темным потребуется времени, чтобы сориентироваться и исполнить свою угрозу? Алия, находясь на связи с отцом Нором, выдавала мне сконцентрированную информацию. В Турбе происходили массовые облавы. Опытные дознаватели крепости, получив в свои руки живых представителей Ковена, развернулись по полной. Они сумели извлечь из продавших душу скрону людей все имена, так или иначе связанные с темными. Обращенные темные, тайные укрытия, даже просто сочувствующие и закрывающие глаза на происходящее. Список имен был огромным. Церковники работали без отдыха, а черный дым над крепостью не угасал ни на минуту. Только за двое суток было сожжено более 100 обращенных. Такого улова у служителей света не было ни разу за всю историю противостояния с темными. Но ни одной столицей ограничивалась крепость. Глава столичного Ковена поведал о других Ковенах, расположенных в регионах. Не столь многочисленных, как центральный, но тоже существующих и выполняющих свою грязную работу. Вновь имена, тайные укрытия, сочувствующие. То, как расползлась темная зараза по Заракской империи, на самом деле пугало. Темных оказалось так много, что они в любой момент могли выйти в открытое противостояние с церковью, и если бы им помогли со стороны храма Скрона, нанесли бы значительный урон светлым. Как служители света допустили такое безобразие, оставалось загадкой. Требовались разбирательства уже внутри самой церкви. Сколько среди высших иерархов крепости темных или им сочувствующих? Уверен, не меньше, чем в цитадели.
30 золотых.
Я продемонстрировал очередному кучеру мешок с золотом. Одежда курьера осталась в прошлом. Сейчас я выглядел как юный безумный аристократ, что разбрасывается деньгами налево-направо, желая получить гору впечатлений. Таких, как ночное путешествие в Аль-Хорезм.
«Не могу, ваша светлость! Там же разбойники!»
Извозчик только что руки не заламывал. Для простого человека 30 золотых были весьма неплохой прибавкой к зарплате.
«Считай, 2 месяца работы!» «Я маг!» —
горделиво выпятил я грудь.
«Где безумцы на нас нападут, там и лягут! Скрон с тобой 50 золотых! Еще 20, если прибудем в Аль-Хорезм до восхода солнца! Это мое последнее предложение!»
70 золотых?» —
сглотнул извозчик. То, как забегали его глазки, порождало резонные вопросы относительно того, кто на самом деле является разбойником. Меня уже несколько раз осмотрели вдоль и поперек, пытаясь найти свойственную высокородным шпагу, но ее не было. Даже ножа, без которого в наше время никто из дома не выходит, и того на поясе не висело. Я походил на зажравшегося и утратившего связь с реальным миром богатого мальчика, ищущего приключений на свою пятую точку.
«И не золотого меньше!»
— пафосно произнес я, чем привлек дополнительное внимание случайных прохожих.
«Хорошо, ваша светлость. Будет вам Аль-Хорезм!»
заявил извозчик. Судя по тому, как сверкали его глазки, в мыслях он меня уже 3 раза ограбил и убил, забирая все мое добро. Но как-то гневаться я не собирался. Мне нужна была повозка, а купить ее сейчас не получалось. Оставался только такой весьма наглый способ получить желаемое. Отправились мы спустя 20 минут. Это время официанты набивали повозку едой. Мне требовалось восстановление, и, как оказалось, еда — лучший способ справиться с утратой энергии. Извозчик не возражал. Наоборот, был доволен, что везет своим подельникам много бесплатной и, что самое важное, добротной еды и выпивки. Вальяжно устроившись на широком сиденье, я жестом показал, что готов к поездке, и вгрызся в пирог с мясом. Несмотря на очередной плотный ужин, жрать хотелось невероятно. Солнце уже скрылось за горизонтом, и ночная мгла постепенно брала верх. Мерное покачивание и накопившаяся за двое суток усталость взяли свое. Словно насмехаясь над всеми мерами предосторожности, я просто отрубился, позволив извозчику делать свое дело без постоянного контроля. Проснулся от криков боли. Повозка остановилась посреди леса, а мой извозчик орал и корчился на земле, держась за живот. Тусклый фонарь едва разгонял ночную мглу, но не заметить самодельный арбалет я не мог. Он валялся рядом с орущим извозчиком. Несмотря на обстановку, сон отпускал меня нехотя. Какое-то время я безучастно смотрел на страдания возницы, и в голове не было ни единой мысли. Потом в мозгах начало что-то шевелиться, и я активировал лечение, выдергивая душегубца из лап смерти. Арбалетный болт срикошетил от золотистого купола защиты и врезался в живот моему неудавшемуся убийце. Даже до мифриловой брони не долетело. Но то, что парень пытался убить меня сам, а не привез подельникам, дало ему шанс выжить. Люблю отчаянных. «Успокоился?» — спросил я и широко зевнул. Орать извозчик перестал и лежал на земле, ожидая магического удара. Даже сжался весь, готовый встретиться с предками. «Не сегодня».
«Вставай, — говорю. До Аль-Хорезма еще 80 километров, и у тебя осталось не так много времени, чтобы получить дополнительные 20 золотых. Посмотрите на него. Вместо того, чтобы загонять лошадей, он по земле катается и орет от радости, что согласился вести такого высокого господина, как я. Вставай, бери вожжи и вперед! Или мне нужно применить какие-то дополнительные меры воздействия?»
«Нет, ваша светлость».
Извозчик поднялся на ноги и едва не завалился вновь. Правая нога оказалась странно опухшей. Я нахмурился, не понимая, в чем дело, но тут извозчик вытащил из штанов деревянный чурбан. Судя по форме, протез. Закатав штанину, душегуб уставился на ногу, словно видел ее впервые в жизни.
«Насмотрелся? Или мне ногу забрать?» — спросил я, догадавшись, что произошло.
Лечение не только избавило душегуба от арбалетного болта, но и вернуло ему конечность, утраченную, судя по реакции, довольно давно.
«Нет, не надо ничего забирать!»
В голосе извозчика появились искренние эмоции, едва ли не впервые за все время нашего недолгого знакомства.
«Аль-Хорезм там, мы здесь», — напомнил я. «С восходом солнца мы должны быть на месте. Все уяснил или мне нужно повторить?»
«Будем, ваша светлость!» —
пылко заверил извозчик и вскочил на ноги, несколько раз подпрыгнув на той, что я вернул.
«Как есть будем!»
«Надеюсь, мне больше никто не помешает поспать, ибо в следующий раз лечения не будет».
Я закрыл глаза и вновь провалился в сон, словно все, что сейчас произошло, было мелким недоразумением. Когда я открыл глаза в следующий раз, солнце только-только взошло над горизонтом.
«Аль-Хорезм, ваша светлость! Мы успели!»